Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 3. Развитие основ культуры. Письменность и королевская власть. Символ авторского права 2024 Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 3. Развитие основ культуры, письменности и королевской власти. Что ж, я приветствую ваше возвращение. По вашему мнению, вы, возможно, никуда не ушли, а я ушел. И мы вернулись, чтобы закончить некоторые комментарии по топографии. В таком курсе мне приходится говорить обобщениями, потому что у меня не так много времени, чтобы развивать научные области и пути, которые будут убедительными. Но в Бытие 1 и 2, когда Бог создал Адама и Еву и землю, на которой они жили, Он поручил им управлять ею. В богословском смысле это была не их земля, а Божья. И это были его представители, которым было поручено заботиться о Божьей земле. Это перешло в сегодняшний мир в предметной области, которые мы могли бы назвать экологией. Я хотел бы коснуться того, что я считаю экологическим, состояние этой земли, которую Бог дал своему народу. На протяжении тысячелетий земля, которую Бог давал Израилю, начиналась в одном состоянии, а закончилась совсем в другом. Итак, вот о чем движутся мои мысли, когда мы готовимся покинуть топографию. Библия говорит пословицей. На самом деле это ханаанская пословица «земля, текущая молоком и медом». У нас есть эта фраза за пределами Библии, и она ярко описывает землю. И сегодня, если вы последуете моему совету и придумаете способы добраться до Израиля и поедете туда, вы, возможно, будете просто шокированы тем, как он не выглядит так, как будто он течет молоком и медом. Вы можете найти участки центральной холмистой местности, по которым вы едете, и это буквально голая скала. И как там вообще что-то может расти? Итак, я хотел бы предложить вам, что превратило это место из такого желанного места в место, которое теперь нужно восстанавливать. Израильтяне в этом прекрасно справляются. Израиль расположен на гигантском известняковом куполе, а это означает, что сама почва имеет высокое содержание минералов, непосредственно связанных с этим известняковым куполом. Через какое-то время после потопа, когда все начало расти, возможно, этот купол был там до потопа, а может быть и нет. У нас нет возможности узнать наверняка. Но в первые годы это была территория, покрытая деревьями. Ко времени Соломона большая часть этой земли была обезлесена. Чего они не знали, так это того, что деятельность корней необходима для предотвращения кальцинирования почвы. Вырубка деревьев и растительности имела огромные последствия для земли. Если я правильно написал, для этого есть техническое слово – мергель. В результате кальцификации образовался очень твердый каменный покров, который когда-то был верхним слоем почвы. Я никогда не забуду свою первую поездку, которую я совершил еще в 1970-х годах, когда у меня был такой опыт, когда я смотрел на эту землю и задавался вопросом, почему кто-то будет бороться за нее. Можно проехать 10 миль и не увидеть ничего растущего. Это было просто поразительно. То, что произошло в древности, это создание этого толстого слоя мергеля, который я впервые, к своему изумлению, увидел в Иерусалиме. Я был там и случайно увидел бульдозер, работающий на земле, поэтому предположил, что смотрю на скальную породу. Я не был. Я смотрел на верхнюю часть слоя мергеля. И этот бульдозер начал перемещать эту землю, и, к моему изумлению, мергель оказался таким толстым, и бульдозер соскребал верхушку этого мергеля. А под ним была пресловутая терра-роза, красная почва этой страны. Когда корни деревьев были удалены, это привело к развитию этого мергеля, а именно к потере плодородия. На самом деле, когда я наблюдал за израильтянами, вы ехали и видели, насколько хватало глаз, только голую скалу. И вдруг мы увидели леса. Что ж, произошло следующее. Израильтяне пытались вернуть себе землю и, просверливая отверстия в мергеле, они сажали молодые деревья, а затем эти молодые деревья разрушали мергель и воссоздавали почву. Так вот, небрежность, конечно, древние этого совершенно не понимали, но, вырубая деревья, они наносили существенный вред свойствам почвы. И, конечно же, без деревьев или каких-либо корневых образований, поддерживающих почву, почва в конечном итоге окажется не на своем первоначальном месте, то есть на вершине холма, а будет смыта вниз. Когда-то вся эта центральная горная местность была террасированной, и на этой почве были большие возможности для выращивания урожая. Но затем, в послебиблейские времена, эта террасированная почва, террасы разрушились из-за потери людей, которые заботились о них. Итак, все это привело к трагедии, когда мы сильно помешали тому, что создал Бог. И для израильтян это не просто сельскохозяйственные угодья, которые они хотят обрабатывать, это их родина, и они делают все возможное, чтобы вернуть ее. И это обнадеживает. Итак, когда вы отправитесь туда, помните, что то, что изначально было землей, текущей молоком и медом, теперь возвращается. Просто на это уйдет очень много времени. Хорошо, с помощью этого комментария я могу подвести нас к тому, куда мы движемся дальше в наших мыслях и в наших заметках. И, кстати, перед вами фотография местности вокруг Зиккурата в Уруке на юге Ирака. И вы можете получить хорошее представление о том, что когда-то весь этот регион был просто зеленым, окруженным полями. А когда вы посмотрите на местность вокруг Зиккурата, то увидите, что она похожа на лунный пейзаж. И это, конечно, то же самое, что произошло с засолением почвы в Месопотамии. Итак, людям пришлось нелегко на земле. Во всяком случае, тот период, о котором мы говорим, посвящен топографии. Мы собираемся очень быстро рассмотреть период протограмотности, который является первым периодом письменности, с 3400 по 29 годы. И то, о чем мы просто хотим поговорить, это развитие новых технологий, которые напрямую связаны с урбанизацией. Знаешь, люди умнее камней. Иногда вы никогда этого не узнаете из-за того, как мы относимся к земле. Но на самом деле в этих городских центрах по мере роста населения возникла необходимость в технологиях, которые привели к появлению новых важных факторов роста. Новые виды гончарного дела, быстрый гончарный круг, цилиндрическая печать, монументальная архитектура, каменная скульптура и прежде всего письменность. Это произошло в относительно сжатый период времени. И как же это объяснить? И поэтому некоторые люди попытаются объяснить это тем, что должна была произойти новая миграция людей в Месопотамию. Другие отметили, что, скорее всего, это просто необходимое развитие технологий. И вот какое бы объяснение ни было, толчок к этому развитию исходит от удивительного народа, которого называют шумерами. Это слово встречается в Библии. Их называют шумерами, но иногда их называют также землей Синар. А Шинар — это разновидность еврейского искажения слова «шумер». Это были просто замечательные люди на юге. И мы знаем, что в регионе Месопотамии проживало множество этнических групп. В основном шумеры контролировали юг. Центральную и северную части контролировали люди, называемые семитами. Мы знаем, что там были и другие группы населения, потому что у нас есть названия городов, которые не являются ни шумерскими, ни семитскими. В любом случае, именно этим шумерам этот регион обязан своим наибольшим долгом. Их вклад, даже если он не был оригинальным, вывел технические навыки на недостижимый ранее уровень. Самая старая работа принадлежит Сэмюэлю Ною Крамеру. Шумеры, как вы можете видеть по дате 1963 года, сильно устарели. И есть, конечно, гораздо лучшие вещи, которые можно прочитать сегодня. Но это привело к монументальной архитектуре, которой стал Зиккурат. А вот фотография самого раннего Зиккурата в Урке, как, по нашему мнению, он выглядел. Но Зиккураты связаны с храмами. За свою долгую историю храм был уникальным учреждением, точного аналога которому не существует. Позже в храме, который был полезным источником для королевской армии, размещались лучники, кавалерия и экипажи колесниц, которые сражались как единое целое от имени профессиональной армии короля. Его военные могли сопровождать короля, охранять территорию храма, выполнять полицейскую работу и защищать рабочих. иными словами, монументальной архитектурой, вокруг которой зародилась месопотамская культура, был храм или связанный с ней зиккурат. Я мало что могу сделать, чтобы соотнести это с чем-либо в современном мире, кроме как сказать, что существовали симбиотические отношения между культом, то есть храмовыми постройками, и двором, то есть королевским дворцом, то есть одновременно интимные и взаимозависимые. Интересно, какая часть этих высокоструктурированных, но местных религиозных и социальных явлений может быть воспроизведена в высокоорганизованном состоянии ветхозаветных изображений от имени Соломона. Но я прошу нас рассмотреть эту монументальную архитектуру, называемую зиккурат, которая также была связана с храмом. Зиккураты представляют собой самые ранние попытки человека построить многоэтажные постройки. И чтобы сделать это, вам придется построить кирпичи. Это захватывающий феномен, потому что можно подумать, что формирование кирпичей было простой идеей. Как только вы это поняли, вы могли подумать, что это произойдет быстро. Но на самом деле я привожу это только для того, чтобы показать вам, что технология изготовления сырцового кирпича – это явление, охватывающее Месопотамию тысячелетиями. Итак, вот что отметим. Технология сырцового кирпича – это отдельная история, и мы не будем тратить на нее много времени. Что мы знаем, так это то, что, к нашему крайнему изумлению, первые кирпичи не были квадратными или прямоугольными. Они имели форму буханок хлеба. А затем расположены друг на друге таким образом, что для нас с вами это выглядит совершенно нелогично. Эти кирпичи никогда не могли иметь прочную и надежную конструкцию без основательной конопатки. Конопатка, конопатка. И это, конечно, именно то, что произошло. Пришлось придумывать серьезные конопаточные средства, чтобы здание, построенное из этих овальных кирпичей, заработало. Итак, я немного расскажу об этом конопочении. А во-вторых, даже когда они поняли недостаточность этих глиняных кирпичей, все равно потребовались сотни лет технологического развития, чтобы создать кирпичи, плоские с одной стороны, и, как видите во втором случае, закругленные. На вершине. Это поистине удивительная технология, которой, в общей сложности, потребовалось почти два тысячелетия, чтобы перейти от кирпичей овальной формы наверху к кирпичам прямоугольной формы, которые указаны под номером 5. На разработку всего этого ушло несколько тысяч лет, и поэтому мы задаемся вопросом, как могло потребоваться 2000 лет, чтобы перейти от кирпича овальной формы к прямоугольному кирпичу. Ответ на этот вопрос не является ни очевидным, ни однозначным. В Месопотамии вы можете думать об истории как о чем-то таком. В Месопотамии века стоят как пятак. Вы можете просто перевернуть один кончиком пальца. Похоже, что причина, по которой эта технология овальной формы работала так долго, заключается в том, что это было первое, о чем они подумали, и в такой консервативной культуре, как их, она сохранялась в течение 1500 лет. Затем, когда они уловили идею делать кирпичи, плоские с одной стороны, им все равно потребовалось несколько сотен лет, чтобы прийти к прямоугольным кирпичам, о которых они подумали в первую очередь. Это увлекательно развитие технологии изготовления сырцового кирпича. Я думаю, это будет что-то вроде этого. Эти кирпичи были изготовлены человеческими руками, и гораздо легче было изготовить кирпичи в форме непрозрачных поверхностей, чем придать им квадратную форму руками человека. На самом деле, только примерно в 2200 году, до нашей эры, они дошли до идеи массового производства кирпича путем создания деревянной формы. 6 кирпичей за раз могли быть потому, что у них не было дерева. Им приходилось импортировать древесину, чтобы иметь деревянные формы, но затем они производили эти кирпичи массово, и тогда, поскольку они не делались руками, а соответствовали этим деревянным формам, имело смысл перейти к кирпичам. Для меня в бытии интересно то, что книга «Бытие» частично помнит эту технологию. Когда мы возвращаемся к, пожалуй, самой знаменитой башне в истории человечества, Вавилонской башне, она фиксирует это явление. Итак, если вы хотите открыть в своей Библии книгу «Бытия», думаю, я смогу показать вам эту историю в 11 главе «Бытия». Она рассказывает нам о раннем человечестве. В 11 главе Бытия вся земля использовала один и тот же язык и одни и те же слова. И было, когда они шли на восток, нашли они равнину в земле Синар. Это будет Шумер. И они там поселились. И сказали друг другу: пойдем, сделаем кирпичи и обожжем их. Это говорит нам о том, что технология изготовления кирпича из Бытия 11 не является самой ранней технологией изготовления кирпича, потому что печь была изобретена только примерно в 2200 году до нашей эры. Таким образом, башня — не первая башня и не первое крупное сооружение, но именно она станет первой в мире настоящей башней. Итак, текст сообщает нам, что вместо камня они использовали кирпич, а вместо раствора использовали смолу. Что ж, меня просто поразило, что каким-то образом Моисей получил в свои руки такую информацию, потому что нигде в земле обетованной нет смолы, но смолу можно найти и в Египте, и в Месопотамии. Итак, на этом раннем этапе формирования кирпичей овальной формы они объединили для уплотнения глину, солому и деготь в тумен. Они соединили эти три материала вместе и использовали их для конопатии на протяжении тысячи с лишним лет. Эти неуклюжие конструкции были построены из кирпичей овальной формы. Так что к тому времени, когда мы доберемся до Вавилонской башни, где бы она ни была, они ими пользовались, и почти наверняка это было не в самом начале месопотамского опыта, а где-то после этого. И вот, сказали они, построим башню, а потом сказали, построим себе город в башне, вершина которой будет доходить до неба. Итак, Бытие отражает этап в технологии изготовления сырцового кирпича, о котором знала Библия. Он знал о том, когда им пришлось использовать смолу, чтобы заделать здание этих первых монументальных сооружений, которыми были храмовые сооружения зиккураты. Позже ассирийцы использовали камень, потому что в Северной Ассирии у них был доступ к известняку, тогда как в центральной и южной частях его не было, поэтому они просто придерживались сырцовых кирпичей. Это увлекательно, потому что дает нам представление о том, что технология развивалась медленно, но затем, когда она начала ускоряться, она быстро ускорилась, и технология порождает технологию. И как только они уловили некоторые базовые идеи, они действительно быстро распространились. Итак, это называется технология сырцового кирпича. Итак, это говорит нам о том, что нет, египтяне не пришли к идее пирамид и каменной технологии с помощью инопланетян. Фактически, можно проследить феномен обучения использованию сырцовых кирпичей, которые затем стали каменными кирпичами. А в самих пирамидах фактически скопировали художественное произведение этих ранних технологий. Итак, технологии развивались медленно, но когда они развивались, они действительно пошли в гору. Так что, возможно, вам будет интересно узнать, что инопланетяне не были ответственны за технологию изготовления кирпича, которая привела к строительству этих монументальных архитектурных сооружений, называемых зиккуратами или храмами. Следующее, о чем я хотел бы с вами быстро поговорить, это торговые доказательства. Отсутствие некоторых основных ресурсов в Месопотамии, по-видимому, с самого начала лежало в основе торговли на дальние расстояния. А торговля привела к распространению письменности. А письменность, вероятно, является самым важным достижением человечества, просто потому, что она ускорила возможность обмена технологиями. Итак, как только идея письма возникла в Месопотамии, в течение 100 или 200 лет она распространилась, вероятно, через торговлю с Египтом и за относительно короткий период времени проникла в Восточную Азию, и все потому, что письмо было чем-то, это можно было бы быстро передать. Итак, изобретение письменности и ее развитие — увлекательная предметная область. Итак, мы говорим о письме в том виде, в каком мы его знаем. Не исключено, что Адаму и Еве было даровано Богом умение писать. Не исключено, что Ной умел писать. Если эти люди действительно умели читать и писать, эта технология то терялась, то обреталась заново. Вы можете увидеть развитие письма в том, что я называю первым шагом пиктограммы. Теперь я хочу уточнить это, потому что я могу быть прав, а может и нет. Для вас есть каламбур, если вы можете насладиться им в этот час. Возможно, это был первый шаг, а мог и не быть. Некоторые утверждают, что письмо возникло не как пиктограмма, а развилось в экономических счетчиках, возникших в глиняных шарах, в которых отпечатки оставлялись на внешней стороне глиняного шара, а затем предметы, производившие отпечаток, были запечатаны внутри глиняного шара, и что это привело к появлению самых ранних форм письма, которые представляли собой пиктограммы, поскольку эти отпечатки на глиняном шаре были размером с мяч для софтбола, и отпечатки, которые оставались на их внешней стороне, возможно, были первыми попытками письма. Нет никакого способа узнать это по-настоящему. Что мы можем сказать, так это то, что в Месопотамии они писали на одном носителе, запасы которого у них были безграничны, а именно на грязи. И поэтому очень сложно быть артистичным, как в Египте, где писали на папирусах. Они могли быть артистичными. У них могли быть красивые формы письма. В Месопотамии писали на грязи, а это не эстетично. Как вы можете видеть на этой диаграмме, которую я для вас скопировал, самые ранние формы датируются примерно 3000 годом. Теперь мы думаем, что это было около 3200 года или, может быть, немного раньше. Как видите, это пиктограммы. Итак, если вы посмотрите на это, то вверху изображено изображение головы и тела мужчины. А так как, следовательно, если бы вы хотели передать какое-то эстетическое представление о человеке, то вы могли бы представить его именно головой, а не всем телом. И если бы вы, конечно, хотели поговорить о человеке, который делает что-то абстрактное, например, ест, то вы бы нарисовали ту же человеческую голову с пиктографической чашей и могли бы представить человека, пьющего или едящего из чаши. Если, например, вы хотите поговорить о человеке, пьющем воду, вот изображение реки, которая была практически единственным видом воды, которая у них была. Итак, как вы можете видеть здесь изображение реки, это изображение реки. Но если вы хотите поговорить о человеке, пьющем воду из реки, то вы можете перейти к абстрактной идее, в которой они нарисовали человеческую голову, затем нарисовали знак реки и соединили их вместе, и это означает, что мы пьем воду. Итак, пиктограмма была буквально картинным письмом, но поскольку она была в грязи, то она не отличалась особой эстетикой. Итак, чтобы перестать рисовать грязью, эти пиктограммы превратились в нечто, называемое клинописью. Клинописный стилус представляет собой треугольный кусок дерева, вырезанный так, что у треугольника есть три стороны. Они научились делать абстрактные или квазиабстрактные пиктографические знаки. Я думаю, что лучше всего видно то, что здесь — это вода. Как видите, пиктограмма выглядит как две реки, точно так же, как здесь слева. Итак, клинопись, которая клинопись — это не язык, это письменность и означает клинообразный. Итак, они писали клином, а как я уже сказал, клин имеет форму треугольника. Изначально это была пиктограмма, но, как видите, это своего рода абстрактная форма. Если посмотреть на нижний, то можно увидеть, как здесь, сбоку, выглядит початок ячменя. Он выглядит как пиктограмма, немного напоминающая ячмень, за исключением того, что он просто повернут на бок. Итак, в самой ранней форме клинописи, хотите верьте, хотите нет, она все еще была пиктографической, но в конечном итоге она отошла от пиктограммного аспекта. Итак, этот клинописный клин или стилус имел такую форму. И это означало, что если вы хотели сделать клин, вы просто вдавливали одну сторону иглы в грязь, и тогда у вас получался клин. Если вы хотите нацарапать линию или, используя техническое слово «размер», «линия», то вы можете использовать любой из трех углов стилуса. Таким образом, месопотамцы создали способ письма, который использовался на протяжении всего периода Ветхого Завета. Эта форма письма на грязи сохранялась в Месопотамии вплоть до времен Христа. Последняя клинописная табличка была сделана в Месопотамии примерно во времена Христа. Это еще один пример того, насколько консервативной была их культура, так что даже когда они выучили другие формы письма, точно так же, как они в течение 1500 лет или около того делали кирпичи овальной формы, ну, даже после того, как был изобретен алфавит, они все еще использовали этот вид письма, каким бы громоздким он ни был, потому что он работал. Это очень консервативная культура, в отличие от нашей, особенно здесь, в Университете Либерти, где, если с момента вашего посещения кампуса прошел месяц, вы так и не увидели новейшего здания. И вот мы говорим о нашем университете, единственная константа — это перемены. Ну, в Месопотамии все было наоборот. Вещи были постоянными, иногда на протяжении тысячелетий, потому что такова была природа их культуры. Итак, эта форма письма, которая была громоздкой, тем не менее сохранялась очень длительный период времени. Итак, первый этап был пиктографическим, и, как видите, изображения видны и спустя 1100 лет, такова культура Месопотамии. Ребята, я не думаю, что буду вам это объяснять, потому что это сложно, но пиктограммы не остались прежними. В письме было еще одно качество, называемое логограммами или словесными знаками, и давайте посмотрим, смогу ли я нарисовать вам один из них. Другими словами, некоторые из этих логограмм будут продолжаться. Итак, вот о чем я говорю. Вот клинописный знак. Хорошо, есть логотип. Эта логограмма имеет два возможных значения. Во-первых, он может представлять слово. Например, это клинописная логограмма или словесный знак слова «Бог». Хорошо, а началось это с пиктограммы. Вы, вероятно, можете это увидеть, потому что в древней пиктографической клинописи это был знак звезды. Ну, в древнем мире они думали, что все звезды были божествами. Итак, сначала это выглядело вот так, а затем превратилось в нечто, имеющее отдаленное сходство с исходной звездой. Итак, этот знак остался логограммой слова «Бог». Когда вы увидели это, вы бы сказали «Элу». Это было слово для Бога. Однако этот язык развивался очень сложным образом, и если вы его не понимаете, не волнуйтесь, потому что мы не будем с ним долго общаться. Я думаю, что только зная язык, ты сможешь его понять. Но в конечном итоге именно это и привело к слоговому образованию. Итак, если бы я хотел создать такое слово, как «иллюминировать», я мог бы взять звучание слова «Бог» и использовать его в нескольких слогах, чтобы создать такое слово, как «иллюминировать». Итак, как вы можете видеть, звук «илу» — это слог, и он не имеет никакой связи со словом «Бог». Однако в конечном итоге они свели свою устную речь к письменной форме. Это называется слогификацией, и все началось с использования фонетических значений пиктограмм. Используя слоги таким образом, они могли затем создать устную речь в письменной форме. Это все очень сложно. Мы знаем, например, что в период, скажем, Авраама возник язык, называемый старовавилонским, и мы знаем, что в тот период времени это была настолько сложная форма письма, что существовало 598 различных клинописных текстов. Знаки, каждый из которых нужно было запомнить. И каждая из них, подавляющее большинство, имела несколько слоговых значений, в зависимости от того, где они находились в слове. Итак, скажем, для иллюстрации, если у вас есть 598 различных знаков, и большинство из этих знаков имеют несколько возможных слоговых значений, в зависимости от того, где они находятся в слове, то у вас буквально может быть 5, 6 или 7. Тысячи возможностей, которые необходимо запомнить. Очевидно, эта система была настолько сложной и громоздкой, что научиться читать и писать могли только профессионалы. По сей день, если вы становитесь исследователем Ветхого Завета, и вам нужно изучать аккадский язык, это название языка, о котором мы говорим, если вам нужно изучать аккадский язык, это самый сложный аспект вашего образования. Потому что это очень сложная система для изучения. По сути, в этой системе письма так много трудностей, что создается впечатление, что это путь в никуда. Мне сказали, что в Азии знаков насчитывается до 8000 знаков, которые необходимо запомнить, чтобы иметь возможность использовать эквивалентную им систему языка жестов. Итак, я хотел бы донести до вас то, что изобретение письменности было потрясающим шагом вперед, но это был шаг вперед, который был резко ограничен, потому что только профессионалы могли научиться этому. На самом деле именно изобретение алфавита привело к драматическому открытию технологического трансфера. Именно изобретение алфавита теоретически означало, что кто угодно и где угодно мог научиться читать и писать в относительно простом формате. Итак, вот изображение того, как выглядел самый ранний алфавит на иврите. Как вы можете видеть слева, оно тоже изначально было пиктографическим. Древние знаки древнееврейского языка на самом деле являются знаками, напоминающими животных, ручьи и так далее и тому подобное. И затем эта диаграмма демонстрирует нам, как она развивалась, и она эволюционировала от этих пиктограмм здесь слева, в конечном итоге до квадратного письма, которое мы знаем из нашей Библии. Это квадратное письмо на самом деле восходит примерно ко 2-му или 3-му веку до нашей эры, а затем закрепилось в известной нам современной форме, которой будет этот постбиблейский раздел. Это было монументальное достижение, потому что, запомнив 30 или меньше буквенных символов произношения, вы могли за считанные минуты свести весь разговорный язык к алфавиту. Возможно, у меня нет возможности знать наверняка, но я бы сказал, возможно, что это было величайшее изобретение человечества, потому что оно означало, что каждый разговорный язык может следовать одному и тому же алфавиту, и вы можете использовать один и тот же алфавит, так что каждый разговорный язык может следовать одному и тому же алфавиту, и вы можете использовать один и тот же алфавит, так что каждую разговорную речь можно перевести в печатную форму. Это совершенная система трансфера технологий. Это означало, что любой язык не только можно свести к письменной форме, но и что каждый человек может запомнить формы за относительно короткий период времени. Человек с хорошей памятью, особенно тот, кто изучал греческий язык, может запомнить еврейский алфавит за несколько часов. Вместо того, чтобы тратить всю жизнь на работу с этой громоздкой клинописной системой, вы можете сделать это за очень короткий период времени. Стимул к написанию, похоже, напрямую связан с необходимостью храма провести инвентаризацию своих запасов. Именно храмовый персонал сформировал первые великие школы писцов. Итак, насколько мы можем понять эту мысль, величайшим экономическим объектом любого раннего города был храм. Храм представлял собой сочетание университета, банка, правительства, все, о чем мы думаем, возникло в храме. И эти великие школы писцов тогда вращались вокруг храма. Это был величайший экономический субъект деятельности. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что география является решающим фактором в развитии письменности и цивилизации. У нас нет возможности узнать, сколько времени потребовалось бы, если бы нам пришлось ждать развития письменности, скажем, в Сирийской Ливане или Ливане и Израиле. Но развитие городских центров привело к монументальной архитектуре. Монументальная архитектура развивалась сначала в храмах. Храмы были великими центрами обучения и распространения. И в конечном итоге эта система, которую мы называем пиктографическим письмом, в конечном итоге привела к созданию алфавита, который затем привел к феноменальной передаче технологий способами, которые раньше занимали тысячи лет. Теперь, возможно, потребуется всего лишь один урок от какого-нибудь информированного писца. Это то, чему Бог сообразовался. И вот что я имею в виду, когда говорю, что Бог изменил себя. Суверенный Бог создал мир таким образом, в соответствии со своей божественной волей, и это привело к развитию письменности, которая в конечном итоге привела к развитию алфавита, что в конечном итоге привело к развитию Бога, способного говорить с людьми на языке. Способы, которые были уникальными. Итак, если во всей этой истории о писательстве я сказал что-то важное, то это было бы вот что. Письменность, алфавитная система, привели к тому, что Бог смог говорить с людьми в письменной форме, теоретически которой мог овладеть любой человек с обычным интеллектом. Не случайно Моисей появился как раз в то время, когда впервые появился алфавит. Если ранняя дата исхода верна и Моисей вывел Израиль из Египта в 1446 году, то теперь мы знаем, что самые ранние формы алфавита появились всего за 2-3 столетия до Моисея. Таким образом, это демонстрирует нам, что Бог решил открыть себя людям, которых мы называем Израилем, почти в то же время, когда был изобретен алфавит. Это позволяет мне предположить, что Бог, внедряя божественное повествование в человеческий опыт, выбрал точное время, когда был изобретен алфавит. Моисей на горе Синай мог бы записать закон в алфавитном формате, который мог бы прочитать практически любой обученный человек. Таким образом, оно связывает откровение с божественной временной линией, которая напрямую связана с изобретением письменности. Итак, давайте подведем итоги, а затем двинемся дальше. Вот что мы резюмируем. Уже в 3200 году до нашей эры возникли самые ранние формы письменности. В типичной месопотамской манере на изобретение алфавита ушло бы 11 или 1200 лет или больше. Алфавит был изобретен примерно в 1700 году до нашей эры где-то на территории современного Ливана или Сирии. А потом это просто взорвало технологии в мир Библии. И это привело к тому, что Бог смог открыть свое более полное слово израильтянам. Поэтому я не мог преувеличить важность изобретения алфавита для того, чтобы Бог открыл свое божественное слово людям. И вот мы сегодня продолжаем изучать иврит, используя алфавит, очень похожий на тот, который Моисей использовал на горе Синай. Таким образом, влияние писательства на мировую литературу и Библию весьма существенно. И даже если мы не освоим весь процесс, потому что он сложен, по крайней мере, мы сможем сказать вам на временной шкале, что Моисей на горе Синай появился как раз в тот момент, когда, согласно божественному плану, Моисей мог писать на языке, который теоретически любой мог понять. Все в порядке. Все это ведет к еще одному периоду, в котором мы быстро движемся к периоду времени Авраама. Период времени, следующий за протописьменным периодом, называется раннединастическим. Все в порядке. И нам осталось недолго, и мы готовы перейти к другому разделу нашей лекционной системы. Но ранний династический период — это причудливый способ обозначить раннее царствование. Все в порядке. Итак, в схеме, которую я положил для вас на доске, типографика ведет к ирригации, ирригация ведет к урбанизации, урбанизация ведет к централизации, централизация ведет к королевской власти, и сейчас мы видим, что эти города, как они появились, эти города были, двигаясь к новой социологии, социология построена прежде всего не вокруг храма, а построена прежде всего вокруг дворца. Это изменение имеет буквально монументальные последствия. Мы поговорим об этом по мере раскрытия божественного плана, отметив, что это ранний династический период. Это период времени, когда королевская власть развивалась, но сейчас она носит династический характер, потому что мы увидим, как королевская власть передается биологически от отца к сыну, от внука к правнуку. И это тоже приводит к драматическому изменению в истории человечества, которое присутствует и на всех страницах Библии, поскольку сам Иисус династически представлен как сын Давида. Что ж, все это начинается прямо здесь, в период с 29 по 2400 год до нашей эры. Это подводит нас к самой ранней историографии, списку шумерских царей, который представляет собой самый ранний список династической преемственности, которым мы располагаем по сей день. Итак, он называется списком шумерских царей, потому что это список шумерских царей. И если вы меня терпите, мы всего лишь закладываем основу для установления драматических связей между Библией и древним миром. Итак, список шумерских царей представляет собой документ, который разделен на две части. Первый список из пяти городов, в которых впервые было осуществлено царствование до потопа. Другими словами, шумерский список царей представляет собой список царей, предположительно царей до потопа, затем был Великий потоп, а затем после потопа царство снова было спущено с небес. В этом списке царей из пяти городов до этого было в общей сложности 8 допотопных царей, которые, если подсчитать цифры математически, писали в течение 241 тысячи лет. Что ж, мы все знаем, что это полная мифология, и, возможно, цифры в любом случае не соответствуют тому, что предполагалось. Мы не доверяем списку шумерских царей до потопа. Поскольку там упоминается королевская власть, мы думаем, что это всего лишь миф. А вот вторая часть списка шумерских царей — это немного другая история. Вторая часть говорит о новом начале опыта царствования после потопа. Все в порядке. Посмотрим, смогу ли я изложить суть. Возможно, я остановлюсь здесь, так как не знаю, хочу ли я начинать с этого. Застревает прямо на середине лекции. Это происходит постоянно в классе, прямо в середине лекции звенит звонок. Ну, здесь не звонит звонок, но вы помните, как в школе звонил звонок в буквальном смысле слова, а потом вы застревали до следующего урока. Итак, что я сделаю, так это представлю это, а затем, возможно, мы сможем продолжить и сделать паузу. Это говорит нам о том, что самая ранняя историография построена вокруг вопросов королевской власти. Итак, вторая часть списка шумерских царей — это список царей, он начинается не с того, с чего мы могли бы начать. Хорошо, а если весь поток будет уничтожен, как возникло человечество? Как развивалось человечество? Как человечество выжило? У него нет ни одной из этих проблем. Вместо этого список шумерских царей начинается с первого события после потопа, когда боги спустили царство с небес и подарили его человечеству. Это уровень интереса, который отличается от тех из нас, кто читает Библию, или, по крайней мере, до тех пор, пока мы не узнаем, чему на самом деле нас учит Библия. Текст сообщает нам, что шумерский список царей сообщает нам, что царствование впервые было испытано, то есть спущено с небес в город Киш. Многие годы считалось, что это все мифологично. Однако теперь мы знаем, что существует интересная связь между городом Киш на юге Месопотамии и первым опытом царствования. Итак, мы собираемся пойти дальше и сделать здесь небольшую паузу, но, поскольку я буду готов это сделать, позвольте мне подчеркнуть суть. Самый ранний интерес жителей Месопотамии к их письменности был связан с царствованием. Царство было центральным в их культуре, и когда мы углубимся в библейские повествования, я собираюсь предложить вам, что царствование было центральным в плане Бога, а также в Библии. Итак, это немного другой поворот, но я надеюсь, что вы найдете это интересным. Царство в списке шумерских царей тогда было подарком богов человечеству. Из-за нашей демократии мы не привыкли думать о королевской власти как о подарке. Мы считаем себя одаренными, потому что избавились от короля Англии. В древнем мире демократии не существовало. Они думали о королевской власти, и их приучили думать, что королевская власть — это дар богов. Я думаю, на этом, может быть, нам стоит сделать паузу и обсудить это в нашей следующей лекции. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 3, развитие основ культуры, письменности и королевской власти.